Мир вам, дорогие слушатели! В нашей сегодняшней проповеди речь будет идти о женщине, вдове, из 4 книги Царств, глава 4, с 1 по 6 стих. Возьмем это место за основной наш текст. Читаю этот текст. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй“. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“, и остановилось масло. Мы должны сознавать, что если берем в руки Библию, Слово Божие, то это является для нас вызовом. Поэтому я думаю, что и слово из 4 книги Царств, глава 4, стихи с 1 по 6, которое мы будем рассматривать, является для нас вызовом. Слово Божие говорит очень ясно, точно и призывает, чтобы мы позволили себя разбудить из духовного сна. В настоящее время, перед пришествием Господа Иисуса, наблюдается сильное влечение в том, что даже внутри собрания дети Божьи привыкают ко многим вещам. Даже если дети Божьи приходят в собрание на богослужение, чтобы слушать Слово Божие, и то имеется большая опасность в том, что они недостаточно пробуждены, недостаточно бодры для Божьего дела. В послании Ефесянам мы читаем: «Чтобы спящий встал». Это значит, чтобы мы проснулись. Там даже написано: «Воскресни из мертвых». Это значит, что по своему духовному состоянию многие дети Божьи приравнивается в настоящее время к мертвым. А далее в Ефесянах читаем: «И осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. А мы действительно нуждаемся в освящении. Мы нуждаемся в жизни во Христе, что является вызовом для нас. Этот факт касается не только собрания, но и нашу практическую жизнь каждого из нас. Поэтому поговорим о вышеупомянутой женщине нашего текста, о ее действиях, в духе переложим это на наше время и на этом примере кое-чему научимся. Я хочу с вами обсудить три важнейших аспекта этой истории, а именно три картины великой нужды с их дальнейшим духовным толкованием применительно к нашей жизни. В нашем тексте речь идет о женщине из жен сынов пророческих, которая с воплем говорила Елисею: «Раб твой, муж мой, умер». Это значит, что она овдовела. Этот факт является первой нуждой — овдовела. Характерная отметка этой нужды заключается в конечном счете в том, что она осталась одна. Следовательно, овдоветь является чем-то быть вне, быть с самим собой, не иметь больше доверчивого и интимного отношения. Я думаю, что и многие дети Божьи часто находятся в этом положении, что они в духе овдовели. Многие дети Божьи, к сожалению, утратили это интимное и доверчивое отношение с Иисусом Христом. Даже целые собрания часто остаются без этой связи со Христом. Это значит, что такое собрание, несмотря на наличие в нем активной деятельности, предприимчивости, старания, усердия и многого другого, в конечном счете стоит духовно одно, одно по себе, оно овдовело. В сердцах членов таких собраний Господь Иисус не проявляет больше активности, Он не может, что равносильно вдовству, ибо при таком состоянии сила Господа все событие Голгофы не может полностью проявляться в нашей жизни. Это состояние является великой нуждой, характеризуемой вдовством. Такое собрание овдовело. Такие дети Божьи бросаются в глаза, потому что они ведут двойную жизнь. Потому что каждый из нас должен себя в этом вопросе проверить. Именно поэтому каждый должен себя проверить. Нужда заключается в том, что присутствие Господа больше не так четко, не так явно в нас заметно, как должно быть. Присутствие Господа в нашей практической жизни, в нашем обращении. Быть по воскресеньям вместе в собрании – это хорошо, но в повседневной жизни, когда вопрос отношения проникает до глубины нашего существа, то вопрос заключается в том, один ли я стою, или я имею Иисуса в себе во всех областях жизни, чтобы я был с Ним одно целое. Вторая нужда. Вторая нужда в нашем тексте заключается в долге, в задолженности. Женщина говорит: «А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец». Если во Христе мы овдовеем, то иначе быть не может, чтобы мы не задолжали, чтобы мы не стали должниками. Где мы теряем со Христом это духовное, интимное отношение, где мы его отпускаем, мы автоматически попадаем в задолженность, в грех. Там мы запутываемся в грехах. Поэтому неизбежным следствием того, что мы овдовели, является нашей второй великой нуждой. Наш грех, наша вина перед Господом, наш долг. Мой муж умер, и это значит, что пришел взаимодавец, чтобы за долги забрать себе моих оба сына. Если мы не находимся больше в присутствии Господа, то мы духовно умерли. Но это не значит, что мы потеряли спасение, как некоторые думают. Наша духовная смерть говорит о том, что Святой Дух, которого мы получили при рождении свыше, мы не даем Ему пространства, не даем Ему действовать, огорчаем Его в нашей жизни, как мы читаем в Ефесянах 4:30, «Не огорчайте Духа Святого». В таком случае наступает духовная смерть. И тогда вместо духовной жизни, где наступила духовная смерть, активным становится присутствие, кого вы думаете, кто становится активным? Присутствие врага. Где наступила духовная смерть, автоматически проявляется активность врага. Там, где наблюдается сокращение и упадок духовной жизни, как следствие происходит и уменьшение или исчезновение плода, духовного плода. Но это еще не все. Этот процесс отхода от Господа идет намного глубже. В нашем тексте дальше говорится: «Теперь пришел взаимодавец». Здесь появилась такая личность, которая имеет право на определенные вещи. Налицо имеется долг. Поэтому пришел этот взаимодавец. По поводу этой ситуации я хочу сказать. Мы никогда не должны допускать и верить, что в нашей жизни веры мы можем терпимо относиться к нашему теплому состоянию или продолжать накапливать за спиной Господа грехи, вместо того, чтобы навести порядок в сердце. Если мы и дальше будем продолжать вести такую духовную жизнь, то и к нам придет однажды взаимодавец. В нашей практической жизни это очень интересно. Там, где присутствует Господь, где центром нашей жизни является Слово Божие, где я постоянно имею общение со Словом Божьим, я пытаюсь жить по Слову Божьему. И тому, что Слово Божие мне сообщает, я совершенно сознательно пытаюсь дать во мне пространство, дать Слову Божьему возможность во мне действовать. Поверхностно или внешний человек охотно позволяет изменять себя. Он идет даже на то, чтобы позволить себя увещевать на чисто внешние вещи. Я прихожу к таким заключениям, что многие верующие имеют и терпят в своей жизни колоссальные беспорядки. По этому поводу я спрашиваю себя, что это такое? Беспорядок человека быстро проявляется и наружу. И это бросается в глаза, если человек внешне неряшлив, не содержит внешний вид в порядке, то, как правило, отсутствует и внутренний порядок в нем. И наоборот, если нет внутреннего порядка, то и внешний вид не может соответствовать. Хотя многое до поры до времени можно покрывать, но когда-то она прорвется наружу, где присутствие Господа до глубины существа нашей жизни может действовать, там это проявляется на практике в обращении с людьми в нашем окружении. Оказавшись в таком состоянии, нам остается только одно — встать на колени и как возлюбленные Господа в глубоком покаянии уладить наши разрушенные с Ним отношения, чтобы не давать в нас место врагу, и чтобы Господь снова присутствовал в нас. А где Господь присутствует и постоянно действует через Свое Слово и Святого Духа, там нет места сатане, и он вынужден уходить. И что вы думаете будет происходить в этом мире, который нас окружает, когда Господь Иисус придет и восхитит свою церковь, а вместе с ней исчезнет здесь и Святой Дух? Вы представляете, какая катастрофическая ситуация здесь возникнет, если мы дальше в нашем тексте читаем «Теперь пришел взаимодавец», когда церковь будет восхищена? Он, этот враг, так массивно придет в этот мир и потребует от всего человечества долги. Он придет, этот взаимодавец. Часто это и сейчас заметно бросается в глаза в окружающей нас жизни. Даже в жизни собрания среди верующих он заметно запускает свои щупальца в церковь Иисуса, потому что здесь процветает грех и вина, за которые взаимодавец требует плату. Проценты, цензы растут. Но я кое-что установил. Если не навести в жизни порядок в отношении определенных вопросов, которые легко можно выявить через душепастырское служение, если их постоянно отталкивать от себя, то возникает такая же ситуация, как в нашем тексте с взаимодавцем. Возникает ипотека. Вы, дорогие слушатели, спрашиваете меня, что это такое ипотека. В материальном мире это глубочайшая задолженность, следствием которой является залог всего недвижимого и движимого имущества. Ты уже не становишься хозяином своего имущества. Каждая ипотека требует высоких процентов, что является великой проблемой. Каждый неурегулированный вопрос в жизни детей Божьих в отношении греха становится не умереннее, а постоянно все более тягостнее. Ты не сможешь сокращать свою вину, если не придешь со своими грехами туда, где был распят Иисус. Поверьте мне, я вам говорю, что каждая вина требует цинзы, то есть проценты, а сатана является отличным ростовщиком. Он имеет долговую книгу, куда он записывает все твои долги, всю твою задолженность перед ним, все твои грехи, которые ты не уладишь перед Господом. Он берет себе на заметку и является с ними перед Господом. Откровение 12:10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, низвержен клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, согласно этой своей книге, где он записывает наши долги, наши грехи. Взаимодавец сатана требует проценты, и эти проценты накапливаются, и состояние становится постоянно ужаснее. Если мы пройдем по Ветхому Завету, а в последнее время я очень много читал и исследовал Ветхий Завет, то можно задаться вопросом, почему, собственно, ради своего народа Израиля Господь истребил многие народы? Трудно описать, сколько там было истреблено людей. Во всех местах Святого Писания точно установлено и записано, что причиной этих истреблений в конечном счете являлось требование вины за грехи ужаса, этих народов. К грехам ужаса относятся, чтобы вы знали, колдовство или спиритизм, вызывание душ умерших, что и среди детей Божьих практикуется, любого вида гадания тоже делают, идолопоклонство, а это вообще много. Даже люди верующие не видят, в чем они преклоняются идолам. И, что самое страшное, своеволие. Враг требует за грехи дань. Он требует эту дань и от Израиля в Ветхом Завете, где Израиль воплощался запретными делами, где он перенял у всех окружающих народов идолопоклонство и стал даже хуже этих народов, обреченных на истребление, стал хуже блудодействовать. Там он вынужден был платить долги. И часто очень великие, И мы наблюдаем, как только идолопоклонство возрастало, Господь допускал нашествие соседних народов и покоряли Израиль. И так это шло, как по синусоиде. Бог отвечал и дал им снова свободу, и потом снова их порабощали. И так без конца. Кто-то однажды сказал мне, очень интересно, что едва только Божий народ Израиль пережил славную победу над Иерихоном, когда они только вошли в обетованную землю, как тут же был заблокирован. Следующим их шагом было поражение великое. И в собраниях мы это же замечаем. Если имеются налицо греховные вещи, которые не урегулированы перед Господом, то собрание автоматически блокируется. Как бы мы ни пытались продвинуться вперед, но эта блокировка явно заметна, потому что такие греховные вещи являются делом тела Иисуса, церкви Иисуса, и не являются делом отдельного члена церкви. Мы должны смотреть, чтобы все эти блокирующие помехи убрать. Господь Иисус призывает нас к этому через Свое Слово, чтобы мы это в любви сделали, как члены Церкви Иисуса мы в таких случаях являемся соучастниками с каждым виновным. Именно эту ответственность немногие дети Божьи осознают, что мы несем ответственность в оказании помощи ближнему. Ужасы и грехи еще всегда и везде требовали чудовищные долги. Но именно через такие неурегулированные грехи враг пытается пригвоздить к себе детей Божьих, удерживать их, чтобы их лишить духовного плода. В отсутствии пробуждения бесплодность детей Божьих является преступлением. И если мы больше не являемся приносящими плод, то кто же это тогда будет делать и к чему это ведет в конце концов? Больше нет пробуждения. Вследствие растущих процентов нашей задолженности вина становится все больше. Это мы должны учитывать. Мы не должны думать, грехом является только то, что мы видим, разные греховные картины или акты насилия. Нет, нет. Есть скрытые, недвусмысленные вещи, скрывающиеся в неочищенном сердце. Как то возмущение, сплетни, склоки, наговоры и даже негативные мысли, которым мы часто позволяем совершать прогулки по отношению к нашим ближним. В мыслях мы прогуливаемся к злым местам и там согрешаем. Мы даже верим своим злым мыслям и воплощаемся с ними. Мы очень быстро уклоняемся от праведных путей и в мыслях ходим вслед злым вещам. Почему? Не говорит ли Библия, что путь праведников узок? С широкого пути, где ходят все безбожники, не так-то легко свернуть или сбиться. Это ясно. Нас, детей Божьих, Господь поставил на узкий путь. Но на этом узком пути Он заблаговременно поставил нам и совершенно ясно видимые через Слово Божие препятствия. Препятствия. Это тема, родственная тому, что я с вами веду обсуждение Божьего порядка в Его творении. Вот и здесь Он ставит и нам тоже препятствия, как Он людям поставил препятствием людскому морю песок. Доселе дойдешь, говорит, и не перейдешь. И нам ставят эти препятствия, только на них надо смотреть, их надо увидеть духовными глазами. Поэтому чтение и исследование Слова Божьего может нас предостеречь от многих согрешений. Это же удивительное и прекрасное дело, что мы имеем на руках Слово Божье и можем его читать и исследовать. Господь Иисус желает через Святого Духа на мне и на тебе работать. В конечном счете Он желает разрушить, проломить в нас эту блокаду мрака. А Слово Божие является в нашей жизни единственно обновляющей силой. Другого источника духовной силы нет. Как верующие, мы, к сожалению, часто очень быстро находимся в непослушании, в своеволе, это в грехе мерзости. Вы представляете, непослушание относится к греху мерзости. В этом месте я хочу задать вопрос. Как выглядит у вас с молитвой? Как выглядит с молитвой? Господь очень большое значение придает молитве. И по этому поводу я могу вам указать очень важное место в Библии, из Малахи, глава 3, стих 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, — это Господь говорит, — и хотя в этом испытаете меня, Господь просит нас его испытать, — говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Вы представляете содержание этого стиха? Это, в конечном счете, Господь здесь говорит о молитве, чтобы мы молились, чтобы мы просили. Горы этих благословений лежат на небесах, неиспользованных из-за нашей лени, из-за того, что мы не молимся, не просимся или просим не так, как Господь хочет, не по Его воле. Вот так, дорогие слушатели, Возьмите себе на вооружение этот стих Малахия 3, стих 10. Для пребывания в длительной и настойчивой молитве Библия требует крепко держаться за Иисуса. В духе я ставлю перед собой эту женщину, вдову, из нашего текста. Она овдовела и задолжала. Но в этой ситуации имеется еще что-то третье. Она еще и порабощена, попросту говоря, попала в рабство. Поэтому заимодавец не просто приходит к ней за долгом, но вследствие глубокой задолженности он претендует на ее сыновей. В этом требовании заимодавца мы образно видим сообщение из... Запомните, в этом требовании заимодавца мы образно видим сообщение из Исхода, глава 20, стих 5. «Не поклоняйся им, то есть идолам, и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, за вину отцов». Я не хочу сейчас подробно обсуждать этот вопрос наследственных грехов, но лишь обратить внимание на то обстоятельство, что положение этой женщины тесно связано с высказыванием Слова Божьего в Исходе 20, стих 5. Приходит заимодавец, и на основе грехов умершего мужа, отца этих сыновей, и требует с них долги за грехи отца. В этом мы видим проклятие наследственных грехов, от которых и многим детям Божьим следует очищаться. Да, можно, это возможно. Через молитву выявлять их, просить у Господа, чтобы Он открыл, и от них очищаться. Но дети Божьи проходят мимо того, недооценивают опасности этой наследственной обремененности. Они так рассуждают. Что меня касается, то, что было в прошлом, в церкви Иисуса имеются такие верующие, которые совершенно порабощены в том, что заимодавец предъявляет свои права на их детей. И еще они тогда удивляются, эти верующие, тому, что делается с их детьми. Это очень печальное состояние. Да. Но женщина идет дальше. «Я радуюсь Слову Божьим». Почему? Это такая женщина, которая с воплем обратилась к Елисею. Да, она вопияла. Мы имеем много обремененных детей Божьих. Об этом говорят, но нужно быть осторожным. Что именно можно по этому поводу, по этому вопросу сказать? Потому что заимодавец предъявляет к ним свои права на основе грехов ужаса. Но такие обремененные дети Божьи не кричат Господу по поводу этих грехов ужаса, как следовало бы. Если бы они осознали свое плачевное состояние и об этом взывали к Господу, то кое-кто из них мог бы уже освободиться от своей обремененности. У таких детей Божьих Иисус оставался лишь второстепенным лицом, поэтому они овдовели. И если человек овдовел, а Иисус не является больше источником силы в нашей жизни, тогда приходит вина, приходит задолженность, а как следствие приходит и заимодавец, что имеет плохие последствия. Очень плохие последствия это имеет. Грехи ужаса имеет безграничные последствия. Именно это произошло бы в жизни этой женщины. Но она обращается по правильному адресу. Она вопияла, она кричит, она молится. Она идет к Елисею, а Елисей означает «Мой Бог есть спасение». Елисей является прообразом Господа Иисуса Христа на время благодати. В истории этой женщины мы видим ветхозаветные образы, которые в духе проявляются в наше время. Мы можем их взять на вооружение. Эти ветхозаветные образы мы можем по-разному истолковывать. Но на примере этой истории Господь желает ответить и осветить нашу жизнь. Женщина взывает именно к тому, который имеет возможность ей помочь. Божий муж Елисей, мой Бог есть спасение, да? Господь может лишь тогда нам помочь, если признаем Ему наше непробудное состояние, состояние, противоположное пробуждению, если мы Господу в этом признаемся. И если мы Господу не признаемся в этом, то нам невозможно помочь. Поэтому я хотел бы задать вопрос каждому слушателю. Может ли Господь Иисус посредством проповеди, данной проповеди с тобой, того достичь или так далеко пойти, что ты окажешься в большой нужде в отношении твоего непробудного состояния? Это значит, увидишь ли ты нужду в отношении твоей жизни веры? А теперь внимательно слушаем. Вся нужда заключается в том, что у нас не появляется нужды в отношении нашей нужды, в которой мы уже находимся. Мы остаемся духовно слепыми. А если мы следуем за Господом, то мы являемся призванными священниками. Апостол Павел нес священнические страдания. Это не означает иметь к ближнему сострадание. Священническое страдание означает с плачем в сердце обращаться к Господу по поводу плачевного состояния верующих, не осуждая и не презирая, а ради излитой на нас любви Господа, чтобы и мы с плачем обращались к Нему, так как мы не следуем за Ним, а Он ожидает. И именно поэтому, что мы несерьезно смотрим или относимся к нашим грехам. В слове написано во 2 Коринфянах 7, стих 1, «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Очиститься следует. В душепастырском служении открываются такие вещи, такое состояние верующих, что ужас охватывает. Таким верующим можно только посоветовать, чтобы они имели страх перед грехами. Это является главным. В этом отношении ты можешь уже трястись. Я спрашиваю, является ли для нас наше непробудное состояние или состояние нашей жизни веры нуждой? Является ли это нуждой или нет? Бывает еще и другое. Мы должны эти дела вскрыть и познать, что и каждый из нас находится в определенном состоянии. Быть самодовольным — это тоже страшное состояние. Это еще намного опаснее, что верим, что мы находимся на верном пути, когда это совершенно не так. Ведь мы все имеем, мы же спасены для жизни вечной, и Господь благословляет, и чего тогда еще надо? Я целых полчаса могу перечислять все благословения, которые мы имеем в Господе. Это особая и большая тема. Я долго могу рассказывать о том, как обильно и щедро Господь нам все дарит. И если нужда в отношении нашего состояния станет великой, в отношении нашей личной жизни, возможно, мы получим тогда и нужду в отношении нашей набожности. Набожности. Главное заключается в том, что Господь желает видеть у нас не просто набожность, а качественное. Женщина, она с воплем говорит Елисею. Интересно то, что он ставит ей два вопроса. После первого вопроса уже все становится ясным. Он говорит, что мне сделать тебе? После этого вопроса, я знаю, если бы Господь задал мне этот вопрос, что мне делать тебе, то я наверняка, я точно знал бы, что могу все иметь, о чем я прошу. А Елисей есть прообраз Господа Иисуса. В Святом Писании мы во многих местах имеем такие случаи, когда, например, в истории с Соломоном. О чем он просил Господа? Ведь он мог все иметь, но Дух Божий дал ему ясные направления. Просить Божьей мудрости, чтобы он мог правильно управлять Божьим народом. Эта просьба была Господу так приятна, что впоследствии он имел наивысшее богатство, какого в жизни ни у кого не было. Соломон все имел, потому что он искал прежде всего то, что угодно Господу. И в Матфея, глава 6, стих 33, Святой Дух советует нам: «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам», все остальное, что там перечислялось. И если бы бедный Соломон, который был так богат, не позволил искусить себя посредством многочисленных чужеземных женщин, не закончил бы жизнь в позорном мраке. Это многоженство и, как следствие, идолопоклонство стало трагедией в его жизни. Человек, который мог от Господа все иметь, которого Господь наделил такой мудростью, закончил свою жизнь так бесславно. Но несмотря на такой печальный его конец, несмотря на всевозможные мнения людей, он спасен для жизни вечной. Запомните это и заметьте себе место в Библии, которое точно, недвусмысленно об этом говорит. Это мы видим во второй книге Царств, глава 7, стихи 12 по 15. Здесь, в этом диалоге, Господь говорит Давиду: «Когда же исполняются дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, что он и сделал, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. Саул погиб навеки, а от Соломона, Господь говорит, не отниму милости моей». Значит, Соломон спасен для жизни вечной. Второй вопрос Елисея: «Скажи мне, что есть у тебя в доме?» И я думаю, что этим вопросом он имеет в виду, что у этой женщины в кувшине имеется еще масло, которое символично указывает на елей помазания, то есть на Святого Духа. Поэтому я позволю себе сказать, что каждое дитя Божье является таким сосудом, в котором эта женщина хранила масло. И каждое дитя Божье имеет в этом кувшине масло. Но в кувшине этой женщины находилось застоявшееся масло. И если мы к этой ситуации применим образ Святого Духа, то станет ясно, что масло в кувшине этой женщины не имело больше действенной силы, но она еще имела масло, только Святой Дух больше не действовал. Она овдовела, осиротела или была порабощена, во всем задолжала, но масло еще имелось в наличии. Это состояние является предельно конечным состоянием детей Божьих. Так как мы дети Божьи, рождены свыше, то имеем Святого Духа, а через Святого Духа при покаянии в нас вошло нетленное Божие семя, через которое в нас родился новый духовный человек. По этому поводу мы читаем удивительные сообщения в Иоанна, глава 14, стих 16. и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Этот утешитель, Святой Дух, пребывает вовек в детях Божьих, вовек. Но где его действие? Именно в этом заключается вопрос. В действии, хотя в доме, 2 Коринфянам 6, стихи 19-20, у этой женщины еще что-то было, но действия не было. В конечном счете она могла только сказать: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Уверен ли ты, дорогой слушатель, что и ты имеешь в себе это масло? Твое положение в жизни, твоей веры может быть таким, каково оно есть. Но именно этот вопрос я должен тебе задать с точки зрения библейского учения. Масло, то есть Святой Дух, ты имеешь, если ты однажды пришел к живой вере, покаялся и в вере принял Господа в сердце. Но если на этом ты остановился, ты родился свыше, но ты на этом остановился, то масло в тебе застоялось, а застоявшееся растительное масло, елей, имеет неприятный запах и вкус. Святой Дух не может в тебе действовать. Ты ему не даешь места, он забит в угол. Это является последним выводом непробужденного состояния. Но учением Господа является не только наличие кувшина с маслом. Господь предлагает себя нам во всей полноте. А об этом мы много говорили в нескольких проповедях. Полнота Иисуса в нашем распоряжении. По этому поводу мы читаем в Иоанна 1:16: «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». А в Колоссянах 2, стих 9, Святой Дух сообщает нам, что в Иисусе обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2, 9. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». А на основании рождения свыше эта полнота Божества стала через Иисуса нашим достоянием. Или ты не веришь в это? А теперь заглянем в Ефесянам главу 6. На основании сообщения этого стиха мы получили в Иисусе всеоружие. Вся глава нам говорит об этом. Но мы получили также, будем очень внимательны, но мы получили также весь небесный славный гардероб праздничных одеяний вместе с этим оружием, в которые нас облег Иисус. Да, мы приготовлены для Господа Иисуса. Мы, как Его невеста, получили свадебное платье. Это значит, что мы получили духовный небесный гардероб. Святой Дух призывает нас полностью одеть Христа и в нем ходить. Именно в этом мы видим этот небесный гардероб. Колоссянам 2:6. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем». В чистоте сохраняйте эту одежду. И все это духовное богатство, дорогие слушатели, мы имеем во Христе. И всему этому противостоит вышеупомянутая пустота. Почти пустой сосуд у этой женщины. Если ты имеешь в себе свидетельство Божьего дитя, тогда ты имеешь в себе масло, елей. Рассмотрим теперь другую сторону. Теперь, говорит Елисей, теперь дело спешное. В его словах мы не находим множество указаний. Немногословен, но вопрос его гласит: согласен ли ты в твоей ситуации принять Слово Божие за авторитет и слушаться? И сказал он: пойди. Одно слово — пойди. Это первое слово, которое он сказал после своих вопросов. Принеси порожние сосуды. Она послушалась. Как мы заметили, теперь все наоборот. Спрос идет о пустых сосудах. И это обстоятельство, этот факт я хочу особо подчеркнуть. Здесь мы имеем яркую параллель с оружием отряда Гедеона. который мы рассмотрели, который, между прочим, должен состоять из пустых кувшинов. Поэтому я позволю себе сказать, что мы должны сделаться пустыми, от всего освободиться, что не в угоду Господу, что препятствует действию в нас Святого Духа. Мы должны освободиться от всей нашей фантазии, наших плотских действий и мышления в повседневной жизни. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, 19. «Духа не угашайте». И Ефесянам 4, 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления, а не в день искупления». До дня избавления, то есть, когда придет Господь, чтобы нас восхитить, когда избавимся от нашего тленного тела. До дня избавления мы запечатаны этим Святым Духом. Мы должны до последней возможности освободиться от того, что Господа недоброжелательно, а после этого мы должны слушаться, как сказано в нашем тексте. А далее Елисей говорит: «Пойди». То есть пойди в свой дом. Кто таким образом хочет познать общение и действие Господа в деле пробуждения к новой жизни, тот должен проявить послушание. Это второе «пойди» в нашем тексте имеет в своем содержании «пойди в присутствие Господа», чтобы иметь с Ним общение. А теперь мы испытываем что-то совсем прекрасное, приятное. Именно это выражение «запри дверь за собою». Я должен познать свои проблемы. Я должен познать ситуацию, в которой я стою, в каком состоянии я нахожусь. В смирение вхожу в эту ситуацию. Поэтому я должен, наконец, запереть, чтобы старое греховное барахло и хлам не оказали на меня влияния. Я должен не только ясно отмежеваться от грехов моего прежнего состояния, но я должен и запереть за собой. Запирание за собой двери прекращает всякое общение с теми, кто находится наружу, за дверью, на улице. А что было наружу? Ничего, кроме великой нужды. Ничего. Дорогие слушатели, всем детям Божьим следует радикально в духе и практически отмежеваться от мира сего. Ты скажешь: «Да, я уже давным-давно повернул этому миру спину, и все это мне ясно. Но если я глубже с тобой вникну, с тобой вместе вникну, войду в существо твоего состояния, тогда я установлю, что твое утверждение не соответствует действительности, ибо это отделение от мира касается в конечном счете всего, что Слово Божие от нас желает или ожидает, и это является не только отделением от мира сего в общем и целом, но и отделением в моей личной жизни как внешне, так и внутренне, до самых укромных уголков. Мы имеем и любим многие вещи, многие наши мысли любим, от которых нам следует отделиться. Отделиться от этих мыслей. Запретить сатане именем Господа, запретить сатане его демонам нам эти картины рисовать в наши мысли. Отделиться — это означает «запри двери». Затем в рассматриваемой истории возникает еще что-то очень удивительное, что очень хорошо подходит к любому собранию, в смысле, к церкви. Это удивительное гласит «и за сыновьями твоими», то есть «запри не только за собой, и за сыновьями твоими дверь». В этом выражении Святой Дух представляет нам единство и согласие. Мать вместе с сыновьями там. В этом выражении содержится огромный смысл. В действительности мы противопоставлены в собрании как в отношении симпатии, так и в отношении антипатии. Иностранные слова так или иначе применяются, и ими часто бравируют даже проповедники с кафедры, для того, чтобы их не понимали. Но мы должны быть трезвыми, чтобы понимали, что желает от нас Господь — единство и согласие в собрании. Наш текст говорит об этом совершенно ясно. «И за сыновьями твоими». Войди в присутствие, в общение с Господом. Это является первостепенным повелением, чтобы состояние женщины было изменено, чтобы масло могло вообще снова действовать. С этими сосудами и с тем, что Бог дал во Христе, она могла жить. Действие всего события на Голгофском кресте устранило даже права врага на детей. Дело Иисуса на Голгофе содержит в себе все для полного освобождения. Поэтому мы можем сказать, Иоанна 8:36, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Кого Он освободит? Где они, эти братья и сестры, которые входят в присутствие Господа? Где они, эти братья и сестры, которые отделяются от всего мирского, вступают в общение с Господом и запирают за собой двери? Где они, которые вопиют Господу? Где они, которые на практике представляют это единство и согласие? Быстро и хорошо сказано. Мы имеем хорошее общение, пока это касается симпатичных тебе людей. Да-да, тут легко сказать. То же самое следует сказать и по отношению к миру. Наше свидетельство бесполезно, если мы его поддерживаем внутри собрания, а вне собрания не совершаем, не свидетельствуем миру. Я уверяю вас, что мирские люди смотрят на нас, окружающий нас мир, в котором мы ежедневно вращаемся, знает о нас больше, чем мы думаем. Мирские люди знают все, они точно знают, как мы работаем, они и дома наблюдают за нами, а именно за каждым нашим шагом и движением, за нашим тоном, за всем. Какое свидетельство имеешь ты среди мирских людей? Соответствует ли оно сынам Божьим, как об этом Библия говорит? По отношению таких верующих апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 3:3, «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Апостол Павел говорит это в отношении каждого дитя Божьего, но не в отношении узкого круга. В этом заключается тайна. И те, которые нас на нюх не могут терпеть, в конечном счете читают в нас Христа. Именно это является желанием и волей Господа Иисуса. Масло, то есть Святой Дух, приходит и начинает действовать, когда мы таким образом идем в присутствие Господа. В рассмотренной истории масло текло до тех пор, пока все сосуды были наполнены. Это является полнотой Святого Духа. И что мы должны теперь делать? Дать в нас место и право Слову Божьему. При этом я вспоминаю о великом пробуждении среди Божьего народа Израиля при царе Езекии, например. И как в книге Неемии Ездра читал закон перед всем Израилем на площади у водяных ворот. Эти Божьи мужи полностью доверяли и опирались на Слово Божье. Мы ведь знаем эту историю. Слово закона зачитывалось перед всем народом с утра до вечера, и при этом народ стоял. Я представляю, что будет с любым собранием, если бы я там с утра до вечера читал Библию. Не просто проповедь, а читал бы Библию. Помещение собрания опустело бы. Ведь нужно сварить, нужно покушать, все должно идти своим чередом, это ясно. Конечно, во всем требуется Божий порядок. Аминь.